Пошел я по селу, решил соседку навестить, а то за своим горем и о ней забыл. Стучу, никто не открывает. Толкнул дверь, захожу. Тишина. Плита не топлена. Зашел в другую комнату, а на кровати большая куча подушек лежит и ни души. Опять на улицу вышел, следов нет. А может, их уже и в живых нет? Надо проверить весь дом. На печь заглянул, под кровати тоже нет нигде. Взгляд упал на кровать, поднял подушки, лежат. Она и две дочки. В испуге отскочил, решил, что они мертвые, но потом подумал, а вдруг крепко спят? Снова подошел к кровати, стал потихоньку звать, потом громче, молчат. Рукой коснулся лба, холодные. Снял шапку, перекрестился. Стал думать, как могилу выкопать да похоронить. Земля-то мерзлая, придется ждать тепла. Когда первое потрясение прошло, решил поискать продукты. Им они уже больше не нужны. Спустился в погреб, обыскал все. Кроме трех картошин ничего нет. Сарай проверил, тоже пусто. Заглянул в кладовку, пусто. В коридоре увидел узелок, висит. Достал его, похоже, фасоль. Да, точно, но как забрать? Вдову обидеть? Подошел к постели, прощения попросил, что без спросу беру. У Бога попросил прощения, чтобы он простил грех. Принес домой, а Катя снова. Детишек сохрани, а мне больше не жить. Я посмотрел на них, совсем отощали. Надо побольше давать есть, подумал я, но где взять продуктов? Пойду, наверное, к своим друзьям, в ноги поклонюсь. Может, до молодой пары зайти, что обвенчались летом. Не раз бывало, когда возвращался с работы домой, приглашали чайку попить. Хорошая пара, они кусок последний пополам поделят. Живут далековато, ну пойду к ним первым. Подхожу, ворота открыты, дом тоже. Самовар на столе стоит, а вместо сахара — соль. Кругом все прибрано, как будто гостей ждут. На столе лежит записка. «Прости нам, Боже!» И дата — 23 февраля. Значит, 3 дня назад писали. На кровати лежат вдвоем, как будто спят. Уснули вечным сном. Подхожу, ужасно пухлые, воду, видно, пили много, соль. Венчальное платье положено сверху, так как она была вдвое больше прежнего. И он был одет в костюм. Одна рука в рукаве, а другая свободна. Какая прекрасная была пара, а теперь жутко смотреть. Я ближе подошел. Платье измазано кровью, а у него рука в крови. У обоих вены перерезаны. Подошел снова к столу, перечитал записку. «Прости нам, Боже!» Ужасным смыслом наполнились эти слова. Ведь говорят, самоубийцы в рай не попадут. Перекрестился в святой угол. Прости им, Боже. Иду домой, еле ноги волоку от горя своего и людского. Дома рассказал Кате увиденную картину. Она посмотрела умоляющим взглядом. Ты хоть не сделай этого, детишек сохрани. Как тяжело вспоминать все виденное, пережитое. Решил снова идти по дворам. Думаю, на этот раз я не уйду. Хоть кусочек хлеба для детей выпрошу. А в ушах слова Катины. Детишек сохрани. Зашел к одним. Тоже холодно и ни единого звука. Ноги мои стали какие-то тяжелые. Не могу идти. Неужели все село вымерло? Нет, думаю, ради семьи надо жить. Почувствовал себя вором. Но ведь не воровать пришел и не грабить. В кусочке хлеба нуждаюсь. Стол накрыт нарядно, а на столе что-то покрыто расшитым полотенцем. Приподнял полотенце и глазам не верю. Куча золотых монет и записка. Коты, вы забрали нашу жизнь, возьмите и этот мусор. Кому это золото сейчас нужно, если семья умирает с голоду? Я жить хочу, кусочек хлеба найти бы. Каты забрали их жизнь, значит, их уже нет живых. Прошел одну спальню, вторую, тихо. Зашел в зал, а там 2 трупа висят. У меня уже и страх пропал, такого насмотрелся. Еще раз повторил в уме то, что было написано в записке. «Коты, вы забрали нашу жизнь, заберите и этот мусор». «Нет, я не кат, и мусор мне не нужен. Но если есть сухая корка хлеба, я заберу. Всю кухню перерыл, под лавкой вдоль стены картошки с полведра нашел и немного пшена. Почему, думаю, они покончили с собой? Еще могли бы несколько дней пожить». Картошка была как камень, мерзлая. Принес домой и говорю: «Сегодня я большой урожай собрал». А Катя мне в ответ: «Детей накорми». Я печь растопил, тепло стало. Радовался, что хоть Катя поест. А то она все детям отдавала, сама только воду пила, говорила, что не хочет. Я подошел к кровати. «Катюша, не умирай, прошу тебя. Сейчас я приготовлю покушать». «Поздно, Тимоша, детишек сохрани». Она была уже вся пухлая. «Пить дай». Сварил я ту мерзлую картошку и даю ей. «Тимоша, я не могу глотать, водички дай». Я растер картофель, с водой размешал, и она с большим трудом глотнула. Ужас охватил меня. «Помогите, что мне теперь делать?» Дочурка плакать стала. «Кто поможет мне, если все село умирает с голоду?» Снова подошел к кровати. «Катюша, покушай ради меня, покушай, что я буду делать один?» Она глотнула два раза и покачала головой. «Не могу». Уже и дети стали просить, чтобы покушала. Она отказывается. Решил сам покушать немного. Еще ничего сегодня во рту не было. Ем, а мысли все о Кате. Смотрю на нее. Ужасно пухлая. Глотать не может. А глаза все такие же голубые. Но только неподвижные стали. Тут дядя Тима замолчал, посмотрел я на него, а он плачет. «Не могу я, Гриша, говорить, тяжело. Кому я сделал что-то плохого? Зачем жену у меня забрали? А детей? И детей я не смог сберечь. Сегодня не могу об этом говорить. Как соберусь силами, тогда и расскажу. Но только, Гриша, никому ни слова. Их не возвратишь, а себя погубишь. Наказ жены я не исполнил. Не смог детишек сохранить. А ведь она ради них сама не ела, думала спасти. Всего 7 лет прожили вместе. Она сиротой осталась в 2 года. Он сел на скамейку. «Дядя Тима, смена кончилась, пора домой». Ушел дядя Тима, а я не находил себе места. «Сегодня у нас лекция в клубе «Происхождение человека». Может, туда пойти? Вход бесплатный, почему бы не сходить?» Народу собралось много. Лектор начал говорить о Боге, критиковал древних египтян, как они своих фараонов в богов превращали. Сижу и думаю, а чем мы, современные люди, отличаемся от древних египтян? Они ставили статуи своих фараонов и кланялись им, а у нас на каждом углу памятник Ленину. Чем вам не идол? Задумался так, что даже прослушал, о чем говорят. Снова прислушался, объясняет, что не Бог создал человека, а человек Бога. Только откуда взялся человек? Второй лектор рассказывал, как природа сотворила человека. Такую чушь понес, сам толком не понимал, о чем говорил. Рассказал о появлении человека подобных обезьян. Эти первые обезьяны куда-то делись. Их называют потерянное звено. Это звено еще Дарвин искал и не нашел. Обезьяны и макаки являются нашими предками. У кого есть вопросы? Тишина. Поднялся я. Как может неживое сотворить что-то живое и дать ему жизнь? Надо изучать химию. Если один химикат соединить с каким-нибудь другим, то получится третий химикат, совершенно не похожий на те первые 2. Вопросов больше нет? Я понял, что лектор абсолютно безграмотный. После выходных дядя Тима продолжил свой рассказ. Катя моя больше с постели не встала, а я все продолжал ходить и искать продукты. Бывало, в дом зайдешь, а там живые просят кусок хлеба. В таких случаях просто уходил. Искал дома, где были мертвые. Там хоть что-то мог найти. Видел даже такое. Лежит мертвец. Крысы обгрызли его со всех сторон. В избе 2 детские головки лежат. Детей поел. А теперь и его очередь пришла. Ничего не стал брать, спешу домой. Подхожу ближе, слышу, дети плачут. Поспешил в дом. Катюша навек уснула. Перекрестился, царство небесное пожелал, а слез нет. С трудом в сарай перетащил ее, чтоб до тепла там полежала. Дети сильно плакали, и я решил, что сделаю все, чтобы дети остались живыми. Пошел снова по хатам. Зашел к молотобойцу нашему. Дочурка у него была красавица, вся в папу. Думаю, может, у него что есть, по старой дружбе даст. У такого не могут все забрать, одной рукой десятерых сомню. Захожу в дом. О, ужас! Посреди комнаты лежат два трупа, еще теплые. У хозяина в руке ружье. Наверное, застрелил жену, а потом и себя. Что делать? Кому жаловаться будешь? Прошел на кухню, как обычно, посмотреть, может, что съедобное найду. На столе стоял чугунок с мясом. Удивился, откуда у них мяса так много? Наверное, не всех овечек отдали. Решил взять мясо и поискать шкуры, чтобы не повторить ошибку, как с рябком. Нашел шкуру, только шерсть вся в крови. Потянул ее и замер от ужаса. Боюсь я, Гриша, дальше говорить. Да не бойтесь, дядя Тима, говорите, я никому не скажу. Это была головка их дочки. Тяжелый день был. Я уже не знал, что делать. Разум мутился от голода и всего увиденного, а дома голодные дети ждут. Захожу еще к одним, всего 3 года, как поженились. Услышал детский плач. Хозяин дома? Слышу тихий голос откуда-то. Нет уже в живых, Тимоша, это ты? Тимоша, спаси мое дитя, оно еще живое. Меня оставь, мне уже не жить, сыночка забери. Он, бедняжка, пустую грудь терзает, всю искусал, и капли крови лижет. Я ужаснулся. О, Господи! Ребенок грызет материнскую грудь. Нет, это не людоеды. Людоеды те, кто обрек их на голодную смерть, а это их жертвы. Чем помочь этой малютке? Решил на обратном пути зайти. Тяжело было смотреть на весь этот ужас. Прохожу мимо одного двора и вдруг слышу лай щенков. Зашел во двор, вижу, возле скирды 3 щенка играются, упитанные такие. Это был двор штундистов. Сами-то они выехали куда-то, но, может, что осталось из продуктов. В доме все было перевернуто и съестное забрано. Мать щенков ушла куда-то, а они были доверчивые. Я заманил их дом и совершил расправу. Кочергой ударил по голове, положил мешок и понес домой. Чтобы не повторить ошибки с кожей, подвесил щенков и осмолил их. По комнате пошел приятный запах. Приготовил мясной бульон, решил не экономить, ведь дети совсем ослабли. Налил бульона и положил по кусочку мяса. Уже стемнело, дети попросили пить. Чая не приготовил, дал им бульон. Затем уложил детей спать, перекрестился на ночь и сам лег. Среди ночи дети проснулись, пить захотели. Чувствую, и меня жажда мучит. Выпил стакан воды, другой. Ну, а детей не стал поить холодной водой, а дал им бульон. Пусть поправятся от сытного. Утром я проснулся первым. Дети крепко спали. Я поджарил мясо на сковородке. Разогрел бульончик и решил разбудить детей, так как время уже подходило к обеду. Приподнял одеяло. А они холодные. Тут я пришел в отчаяние, упрекал себя за то, что погубил детей своими же руками. Я не знал, что едой можно погубить их. Остался я один. Зачем теперь жить? Думал, кому я нужен. Вдруг вспомнил, как вчера молодая мать просила спасти ее сына. Налил бульона, хотел взять мясо, кусочек для той женщины, но передумал. Мясо может повредить и ей. А бульончику немножко можно. И пошел я спасать других, коль своих не мог уберечь. Захожу в дом, тишина, как в гробу. Подошел к кровати, но уже было поздно. Богу душу отдали вместе с сыном. Снова тот же вопрос в голове. Зачем так жить? Надо пройти всю деревню, может, кто-нибудь еще есть в живых. Но нет, казалось, весь мир вымер. А может, это только наше село вымерло? Только я остался жить, чтоб другим рассказать, ведь мертвые не расскажут. Появилась у меня цель в жизни, хотя бы для того, чтобы рассказать людям правду. Уходить надо подальше от этих страшных мест. До Золочева 15 километров, а там ездят поезда на Харьков. Но как до Золочева дойти? В такую даль я не дойду, совсем ослаб. Немного надо окрепнуть. Щенков осталось двое, доем их. А когда теплее будет, тронусь в путь. Надо жену и детей похоронить. Священника призвать бы. Да где он, священник? И как могилу вырыть? Земля мерзлая. А если похоронить их в погребе? Там земля мягкая. Детей на ночь оставил в доме, а завтра займусь похоронами. И вот наутро занялся работой. Перенес своих дорогих в погреб и разложил по порядку. Катюшу под стенку и детишек рядом. Накрыл одеялом, поцеловал на прощанье и стал стены погреба рушить, чтоб прикрыть тела землей. Март выдался на редкость теплый. Каждый день сидел я возле могилы погреба. Не хотелось в дом заходить, лечь бы тут рядом и уснуть навсегда. Но теплая погода была не кстати. В домах лежали мертвецы и издавали такой ужасный запах, что даже на улице невозможно было находиться. Не смог я больше жить среди мертвецов, побоялся, что с ума сойду. Стал готовиться в путь, доел все, что у меня осталось, взял свое добро, деньги золотые и просто кучки золота. Вспомнил про золото, которое видел на столе у соседа, но передумал брать, ведь не мое это добро, да и в крови человеческое оно. Свое возьму, может пригодиться, а если нет, то выброшу. Постоял у могилы, поцеловал порог дома. Ушел уже под вечер. Всю ночь шел, но до восхода солнца только полпути прошел. Увидел скирду соломы возле дороги, прилег на солнышке и крепко уснул. Когда проснулся, снова продолжил свой путь. К вечеру я добрался до Золочева. Увидел людей, глазам своим не поверил. Не надеялся уже видеть живую душу.
«Дядь Тима, а что с вашей деревней стало? Вы хоть один раз там были после этого?»
«Бывал, и часто».
«А почему вы не женитесь? Скучно ведь одному жить».
«Не могу, Гриша, не могу больше жениться. А тайну тебе расскажу. Но ты молчи и никому не говори». «Это тайна от народа скрыта, но все же государственное решение доходит до людей, ведь сама жизнь о них рассказывает. Пришел я в Золочев, сел на поезд, народа мало было. Дети ходят по вагонам и просят что-нибудь поесть. На сиденье сидело трое мужиков, и я решил подсесть к ним, послушать, о чем они говорят. Разговор они вели о хлебе.
В каком Тарксине дешевле?» – спросили и меня.
«А ты в какой Тарксин едешь?» «Не знаю, куда еду, и не знаю, что такое Тарксин.
А ты часто в городе бываешь?»
«Первый раз после зимы еду. В прошлом году был перед жнивами».
«Ясно, почему ты не знаешь, что такое Тарксин. Все про них знают, ведь это где золото меняют на хлеб».
«Только намного позже я узнал, что это сложное слово, состоящее из двух слов – торговля с иностранцами. Открывались магазины, где за золото иностранцы, а позже и советские граждане могли покупать то, чего не было в обычных магазинах. Во время же голода в этих пунктах обменивали хлеб на золото. Вначале, когда зерно стали вывозить из сел, взамен привозили хлеб, печеный из города, а потом объявили, что нужно самим за хлебом ехать в город. Эти магазины и назвали тарксинами. А вам что, никто не объявлял?»
«Нет, никто».
«А как же вы зиму пережили? Или у вас хлеб никто не забирал?» «Хлеб весь забрали, и люди все померли. Со всей деревни один я в живых остался. Решили мы все ехать в дешевый Тарксин. Народу было очень много. Еще с вечера становились в очередь. Так я за кусочек золота купил 4 буханки хлеба. Вспомнил свою деревню. Ведь жили там люди богатые. У каждого золотишко было, а с голоду все умерли. Это работа Разумовского. Не сообщил нам ничего о Тарксинах. Недаром говорил, что все будут помнить его. Вот, Гриша, я тебе и рассказал всю тайну. Чтоб построить тяжелую индустрию, нужно золото. А золото почти все было у людей на руках. Вот и решили забрать у людей зерно, чтобы они ехали в город и покупали хлеб за золото. Ведь человек все отдаст за кусок хлеба. Так и собрали добро людское.
Дядь Тим, а сейчас кто-нибудь живет в вашей деревне? Давно вы там были?
Я там бываю часто. Сам знаешь, мои все там похоронены. Первый раз я пошел туда, как только окреп. Жутко было смотреть на это зрелище. Не доходя до деревни пару километров, я увидел клубы дыма, а смрад был невыносимый. Спалили нашу деревню, чтоб зараза не распространялась, а потом трактором все заровняли, как будто и не жили там люди. Устроился я кочегаром, так и работаю здесь. Гриш, а ты помнишь ту лекцию о происхождении человека? Ты ведь тоже тогда был, я тебя там видел.
Да, помню. Вы еще подошли к лектору, посмотрели на него и вышли.
Да, Гриша, когда этот лектор...